Римлянам. Жизнь веры. Неделя номер 3. Хорошая новость в том, чтобы быть плохим. Послание к Римлянам, 1 глава, с 18 по 32 стих. Пожалуйста, откройте первую главу послания к Римлянам. Сегодня мы читаем со стиха 18. И позвольте мне начать с того, что сегодняшний отрывок особенно непрост, тем более в наше время. Но перед проповедью я хочу всем вам дать понять, что у меня есть предпочтение. Предполагаю, что некоторые из вас и так об этом догадывались, и я могу твердо сказать «да, у меня есть предпочтение». Но не политические. Я думаю, что большинство людей, подавляющее большинство тех, чьим пастором я был за последние 25 лет, подтвердят, что у меня вообще нет политических предпочтений. Мои предпочтения также не являются личными. Я не стою здесь неделя за неделей ради какой-то личной цели или эгоистичного устремления. Я делаю это, я стою здесь из-за послушания. Видите ли, мое предпочтение в том, чтобы взять Библию, о которой я верю, что она вдохновлена Богом, и раскрыть ее для вас, и объяснить ее, и применить ее настолько хорошо, насколько я только могу, будучи верен тому, что Бог нам дал, и сделать это все за 35 минут или меньше. Вот мое предпочтение. Я не просто хочу оживить слово, я хочу принести его в жизнь, чтобы оно там осталось и принесло результат. Я не просто хочу, чтобы мы говорили о пути Иисуса, но чтобы мы ходили путем Иисуса. Я говорю это все потому, что сегодняшний отрывок бросает нам особенно серьезный вызов. И для любого будет легко прочесть то, что я скажу, или предположить то, чего я не сказал, и сделать неточные выводы о моих предпочтениях. И потому я хочу, чтобы мои желания и предпочтения были совершенно ясны всякий раз, когда я становлюсь здесь и учу, проповедую. Вы со мной? Хорошо. Перед тем, как начать читать, позвольте мне также сказать кое-что. Некоторые люди хотят превратить эти слова в то, чем они не являются. И по моему опыту, обычно эти люди христиане. И также есть другие, не согласные с ними, и они обычно стараются либо игнорировать, либо опровергать то, что говорят эти стихи. Но никто не хочет, чтобы эти стихи обозначали то, что они действительно обозначают. Ведь говорить о том, что реально доносит этот отрывок, далеко не лучший путь к угождению толпе. Поскольку подлинное значение отрывка таково, что никто не хочет о нем слышать. Я недавно спросил группу людей, каково оно, какие ощущения, когда ты не прав? И ответы на этот вопрос сильно различались. Люди говорили, стыд, гнев, обида. Вообще-то, правильный ответ не таков. Ощущения, когда ты не прав, совершенно те же, как когда ты прав. Когда вы не правы о чем-то или о ком-то, вы этого не знаете, пока кто-то вам на это не укажет. И до этого момента вы, даже будучи неправы, чувствуете себя так же, как если бы были правы. И вот что я узнал о людях. Никому не нравится, когда им говорят, что они неправы. Представьте следующую ситуацию. Мы какое-то время друг друга не видели. Может быть, мы не видели друг друга вообще никогда, поскольку именно таковы отношения между Павлом и церковью в Риме. И вот я захожу в гости и говорю «Привет». «Как ты? Мы можем о чем-то поговорить? Я хочу тебе кое-что сказать. Ты не прав. Или не прав. Серьезно не прав. Что бы ты о себе ни думал, ты не прав. И не просто не прав, но вообще-то мне очень больно тебе говорить об этом, но ты также очень плохой. И не просто плохой, по-настоящему плохой и испорченный». По-моему, это не лучший способ завоевывать друзей и оказывать влияние на людей, да? И то, что мы сегодня увидим, невероятно. Когда Павел пишет римской церкви о живой, настоящей вере, он начинает именно с этого. Он начинает с того, что говорит им, люди чувствуют себя правыми, когда на самом деле они не правы. И вопрос теперь следующий. Почему он так начинает? Что происходит? Неужели все настолько плохо? Разве вера не должна быть чем-то положительным, хорошим, светлым и чудесным? И вот в чем фишка. Это не просто слова на бумаге, не просто древнее письмо. Это вдохновленное слово от Бога. Иными словами, написанное – это не просто случайность или интересная мысль или хорошая литература. Это истина, которую Бог хочет сказать обо всем человечестве. Эти слова отражают, какие реально у нас с Богом отношения. И все начинается здесь, на очень тяжелой ноте. Может ли быть так, что на самом деле хорошие новости в том, чтобы быть плохим? Может ли быть так, что во всей этой плохости, которую мы вот-вот увидим, мы как раз-таки находим хорошее? Мы прочтем что-то, о чем мы в эти дни не особо много говорим, о чем не особо много думаем, но эти слова все так же верны в эти, в наши дни, как они были верны в те дни, тогда. Итак, Римлянам 1 глава, 18 стих. «С небес открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправедность людей, которые истину попирают злом». Бывает так, что вы садитесь поговорить с другом, супругой или супругом, ребенком, кем угодно. И вы думаете, что между вами все нормально, все хорошо. И в итоге обнаруживаете, что нет, не все хорошо. Понимаете, о чем я? И по ходу беседы вы начинаете осознавать, что разлом между вами намного более, больше и масштабнее, чем вы ожидали. Что вам делать, если вы действительно любите этого человека, ну, после того, как вы попытались защитить себя и несколько минут поспорили? Если вы поняли, что ситуация очень и очень плачевная, то вы всерьез решаете что-то с этим делать. Павел говорит, что гнев Божий открывается с небес против всякого нечестия и неправедности людей. Используемое им греческое слово для обозначения гнева – оргаи. Это эмоциональное слово. Оно дикое, оно яростное. И это означает, что Бог не просто слегка раздражен, поглядывая из-под своих очков и мягко увещевая нас успокоиться. Это гнев. Но дело не в том, что у Бога это обычное состояние. Бог не ворчлив, не раздражителен и не находится постоянно в плохом настроении. Этот стих указывает нам нечто конкретное – причину этого гнева. И здесь говорится, что Божий гнев пылает против людей, которые своей неправедностью подавляют, попирают истину. Подавляют. И этим словом нам рисуется картина. Вот что-то здесь наверху, от чего мы пытаемся избавиться – спрятать, засунуть подальше, загнать под плинтус. Мы срезаем это, заворачиваем сверток, разбиваем вдребезги и топчемся ногами. И потом мы уходим, оно начинает снова выползать и давать побеги. И мы возвращаемся и делаем это снова. Павел говорит нам, что гнев Божий открывается именно по этой причине. Из-за того, что мы делаем с истиной. Есть определенные истины о Боге. Человечество попирает их. Есть определенные истины о нас самих, то, что говорит Бог, и мы постоянно заметаем это под ковер. Есть истины об отношениях между нами. Нет, пожалуйста, только не это. Мы не будем слушать, мы это подавим, и в итоге Божий гнев только усиливается, увеличивается. Типичная человеческая реакция состоит в том, чтобы или стать в защитную позу, или избегать ответственности. Мои дети так поступали в юности. Я говорил им убраться в своих комнатах, и потом проверял комнаты. И я входил и видел прекрасно застеленную кровать, ну, прекрасно застеленную для зоны боевых действий. И они говорили, что это чисто. А я отвечал, нет, не чисто. Нужно сделать то, это и вот еще тут. На что они отвечают, ну, папа, ты же этого не говорил. А я парирую, я говорил это, когда сказал вам убраться в комнате. Павел двигается дальше и отвечает нам еще до того, как мы сможем выдавить из себя «но папа». Римлянам 1 глава, 19-20 стих. «Им известно то, что можно знать о Боге, потому что Бог явил им это. От создания мира невидимые свойства Бога, Его вечная сила и божественная природа вполне могут быть поняты через рассматривание того, что Он сотворил. И значит, людям нет извинения. Нам нет извинения. Нам было открыто достаточно о Боге, мы называем это общим откровением, чтобы наша вина была подтверждена. Я однажды читал статью, написанную женщиной-атеисткой, о том, как она воспитывает своего сына атеистом. Описывая свою дилемму, она говорит, что все началось с того, что он безо всякого подталкивания начал задавать ей вопросы о Боге. Она никогда ему о нем не говорила, но он начал исследовать и удивляться. Изначально она решила позволить ему пройти это путешествие самостоятельно, но позже она решила сделать выбор за него и направить на путь, который она считает верным. И читая это, я задался вопросом: «А тебя не удивляет, почему твой сын, живущий в доме, где он никогда о Боге не слышал, неожиданно начинает интересоваться им, исследовать то, что его, Бога, касается?» От невинности ребенка до могучей горной вершины и заката над океаном вам не нужно идти далеко или думать долго, чтобы ваше сердце и разум направились к Богу и тому, что есть истина. Но мы подавляем истину. И, возможно, вы задаетесь вопросом, как именно мы подавляем истину? Павел продолжает, и он рисует нам весьма живую и ясную картину. И он дальше развивает эту тему, показывая нам закономерность. Три раза он использует конкретное слово. Трижды. Вслед за этим он трижды упоминает то, что Бог делает в ответ. Три раза он говорит о людях, что они заменили, поменяли местами, выменили. У нас есть нечто хорошее, истинное, и мы подходим к прилавку и меняем это на что-то, что таковым не является. Это все равно, что у вас есть совершенно новый, уже оплаченный автомобиль, и вы тянете его к парковке автодилера, и там вымениваете на какую-то развалюху 79-го года, за которую еще надо выплачивать. Павел говорит, что мы поменяли что-то хорошее на что-то совсем нехорошее. О первом обмене нам говорится, начиная со стиха 21. Римлянам 1 глава, с 21 по 23 стих. «Потому что, хотя они и знали о Боге, тем не менее они не прославили Его как Бога и не были благодарны Ему, но предались бесполезным размышлениям, и их неразумные сердца погрузились во мрак. Притязая на мудрость, они стали глупыми и заменили славу нетленного Бога на образы, похожие на тленных людей, птиц, четвероногих животных и пресмыкающихся». Первая замена касается нашего разума, нашего интеллекта. Мы знали Бога. У нас есть знание о Боге. Но мы осуетились в нашем мышлении, погрузились в бесполезное мудрствование, и в сердцах наших потемнело. И он продолжает дальше, заявляя, что мы утверждаем о себе как о мудрых, но потом становимся глупцами. Мы обмениваем те истины о Боге, которые мы знаем, на то, что, как мы думаем, должно быть истина о Боге. Мы переделываем Бога по собственному образу. Мы решаем, что будет истиной. Мы ограничиваем Бога. Мы даем Ему определение. Мы принимаем решение, что для того, чтобы довериться Богу, Он должен быть для нас понятен. В нашей мудрости мы решили мыслить глубоко, исследовать философски, и в конечном счете мы разместили в Бога в те категории, которые кажутся нам разумными. Мы обменяли истину о Боге на наши собственные идеи о том, что должно быть истина о Нем. Как часто вы слышали кого-то, кто говорит: «Я не могу поверить в Бога, который то-то, то-то», или «Мой Бог не таков», или «Я не поверю в Бога, который для меня непонятен». Кому? Кому непонятен? Тебе? Мы заменили наши умы, наши истины, которые мы знали о Боге, на что-то, что мы сами посчитали рациональным и разумным. Получается, что истина начинается и заканчивается на нас, не на Боге. Мы сделали эту замену и сказали Богу: «Кажется, я понял. Я думаю, что мне лучше видно». И это привело к следующей замене, замене в поклонении. Римлянам 1 глава, с 24 по 25 стих. «Поэтому Бог отдал их на произвол низменных желаний их сердец, и они сами оскверняли свои тела нечистотой. Эти люди заменили истину Божью на ложь, и поклонялись и служили созданию, а не Создателю, который достоин вечной славы. Аминь». Что мы делаем, когда решать о том, что есть истина, приходится лишь нам самим? Мы оглядываемся вокруг нас в поисках смысла. Мы ищем того, что могло бы наполнить нашу жизнь. Поклонение глубоко зашито внутрь нас. Мы будем поклоняться чему-то. Мы жаждем, чтобы что-то или кто-то помимо нас самих принесло нам удовлетворение. И именно поэтому существует идолопоклонство. И мы не имеем в виду только деревянные статуи или мраморные изваяния. Мы говорим о чем угодно, на что мы полагаемся. Обо всем, что мы определяем как главное, нечто, что должно у нас быть. Мы так и поступаем. С нашим временем, энергией, ресурсами мы поклоняемся тому, что должно нас насытить, согласно нашим ожиданиям. Это могут быть машины, работы, идентичность, отношения, что угодно или кто угодно. И мы надеемся заполнить всем этим пустоту внутри нас. Мы размениваем поклонение Творцу на поклонение творению. И потом удивляемся, почему мы чувствуем себя опустошенными. Кстати, я говорил вам, что сегодня будет весело, не правда ли? Мы обменяли истину на собственный интеллект. Мы обменяли поклонение Богу, а вы ведь не можете поклоняться Богу, с которым вы не согласны. Но мы обменяли это на поклонение вещам вокруг нас. И потом Павел говорит, мы обмениваем то, что есть истина, на то, что мы ощущаем как истину. Римлянам 1 глава, 26-27 стих. Итак, Бог оставил их на произвол их постыдных страстей, и в результате женщины заменили естественные сношения с мужчинами на противоестественные друг с другом. Также и мужчины вместо естественных сношений с женщинами стали разжигаться страстью друг к другу. Мужчины с мужчинами делают постыдные вещи и сами в себе получают заслуженное наказание за свое извращение. Павел использует наиболее шокирующий пример из возможных, чтобы описать последнюю замену, но совсем не для того, что вы могли подумать. Некоторые думают, что сложность этого примера в том, что он касается чувствительной темы для нашей культуры. Но эта тема всегда была чувствительной, не в этом основной вызов. Ни в одной сфере нашей жизни не бывает так сложно провести черту между тем, что есть правильно, и тем, что ощущается правильно, как в вопросах сексуальности. Есть много областей в жизни, где нечто может нам казаться правильным, но также одновременно с этим мы ощущаем, что, возможно, это и не есть правильно. Но в других областях такое ощущение куда менее заметно, его сложнее различить. И Павел выбирает один из самых сложных примеров такого рода. Разрешите мне объяснить. Некоторое время я и Черри жили в районе, где было много гей-пар. Это были наши соседи, с кем мы вместе ели барбекю, выгуливали собак, сидели и вели серьезные разговоры. Я даже осмелюсь заявить, что у меня, наверное, было и есть больше друзей среди геев, чем у большинства моих коллег по сфере деятельности. И у нас было много прямых и откровенных бесед о том, каково это на самом деле – быть геем. И вот что я слышал от них снова и снова. Чувства реальные. Решение, что делать с этими чувствами, принимает сам человек. Но сами по себе чувства реальны, и они порой сложные и запутанные. В такого рода ситуациях, как и во многих других, очень сложно бывает определить черту между тем, что правильно, и тем, что ощущается как правильно. Итак, когда Павел приходит сюда, к этой иллюстрации, он выбирает один из самых сложных примеров, чтобы разъяснить один из самых разрушительных обменов. Это когда мы заменяем то, что есть правильно, на то, что ощущается как правильное. Подумайте о том, как часто в вашей жизни чувства сбивали вас с толку. Я не говорю, что чувства нереальны, но подумайте о последствиях. Как часто вы слышали от людей: «В тот момент это казалось мне правильным». Знаете ли вы, в какие моменты люди обычно говорят подобное? Когда они понимают, что то, что казалось верным, на самом деле верным не было. Есть моменты, когда все внутри нас говорит, что нечто есть правильно, так как и должно быть, и будучи людьми, все мы обмениваем то, что есть истина, на то, что кажется истиной. Мы подавляем истину. И что же в результате? Павел пишет о трех заменах, и также три раза Павел говорит о результате этих замен. Бог оставил их или отдал. Третий раз мы видим это в стихе 28, Римлянам 1 глава 28 стих. «А поскольку они посчитали ненужным познавать Бога, то Бог оставил их на произвол их испорченных умов, допустив делать то, чего делать не должно». Бог оставил их. Давайте я помогу вам понять, о чем здесь говорится. Представьте себе мужчину или женщину в реке. И человека унесло течением, и кто-то их схватил и держит. И это бурная река хаоса, представляющая из себя результат их собственного выбора и решения. И держащий их сражается, но держит, но они борются против него. И в конечном счете он разжимает руку. Вот такой образ. Бог наблюдал за тем, как человечество отвергало его, и потом он позволил им идти своим путем. Он оставил, отпустил их. Так что теперь мы будем поглощены, проглочены и побеждены. Павел продолжает, и он описывает культуру, царившую вокруг них тогда, и вполне возможно, что вокруг нас тоже. Римлянам 1 глава с 29 по 32 стих. Они полны всякой неправедности, зла, жадности, порочности, полны зависти, убийства, раздоров, обмана, коварства, сплетен. Они клеветники, они ненавидящие Бога, они наглые, надменные, хвастливые, изобретательные на зло, непокорные родителям. Нет в них ни рассудка, ни веры, ни любви, ни милости. Отношение Божье им известно. Все, кто живет такой жизнью, достойны смерти, но они не только сами продолжают грешить, но и одобряют других, поступающих так же. Знаете ли вы, что сложнее всего в этом списке? Вполне возможно, что там есть и мое имя. И ваше тоже, не правда ли? Нет ни одного из нас, кто не мог бы соотнести как минимум один из элементов данного списка с самим собой в тот или иной момент. Павел выравнивает игровое поле. Он всех нас ставит на один уровень. В одном абзаце Павел дает нам понять, что мы все являемся частью этого. Понимаете ли вы, о чем он говорит? Это плохо. Что еще сказать об этой ситуации? Это еще хуже, чем вы думали. Вы, при всех утверждениях нашей культуры, что такого говорить нельзя, вы ошибаетесь. Люди сломлены. Человечество неправо. Вопрос. Зачем кто-то, кто пытается ободрить людей жить жизнью веры, начинает свое послание с такого? Знаете, в прошлом декабре я записался на Ironman Arizona. Он будет в ноябре этого года. Честно говоря, это была больше попытка встряхнуть себя, чем какая-то амбиция. Несколько лет непостоянных упражнений, плохой диеты перед пандемией. Такой образ жизни, кажется, приняли многие из нас. И я понял, что мое здоровье начинает потихоньку ухудшаться. Я подумал, что может быть лучше, чем записаться на одну из самых сложных гонок, которые только можно представить. И это напомнило мне о моем брате Майке. В 2009 году он вошел в кабинет своего врача, и там ему напомнили, что он не появлялся уже 5 лет, и это нехорошо. Он набрал лишний вес, был нездоров, принимал таблетки от давления, и все шло к тому, что он рано уйдет из этого мира. Он понимал всю серьезность данной ситуации. И вот на фотографии Майк в 2009 году. Он знал, что нужно что-то делать. И он решил, что он сделает Ironman. Пробежит, проплывет, проедет на велосипеде эту колоссальную дистанцию. И в течение нескольких месяцев он сбросил 27 килограмм, или 60 фунтов, бросил курить и продолжал при этом много работать. В конечном счете он перестал принимать таблетки от давления, начал покорять меньшие дистанции. Когда он только начинал тренировки, то не мог продержаться и 10 минут на велотренажере. Но переборов несколько травм и с трудом приведя себя в форму, он в итоге сделал свой первый Ironman. И вот на фотографии он на финише в 2014 году. Если бы вы позвонили Майку прямо сейчас и спросили, променял ли бы он свою нынешнюю жизнь на ту, что у него была, то как вы думаете, что бы он сказал? Единственная причина, по которой он пришел в нынешнюю точку, заключается в том, что кто-то тогда в кабинете врача объяснил ему, насколько все плохо. Как ни странно, но в этом суть истории креста. Павел не заканчивает свое письмо на этом, и мы тоже не заканчиваем. Но здесь нам нужно остановиться и поразмышлять о кресте, поскольку именно к этому ведет Павел. Мы настолько сломлены, что даже не можем осознать нашу сломленность. Мы чувствуем себя правыми, даже когда мы не правы. Как отметил Даллас Уиллард, мы летим вниз головой и даже этого не понимаем. И при этом нас так сильно любят, что даже в нашем сломленном состоянии, даже в нашей неправоте, нам предложено благодать и прощение. И мир с Богом. Вот почему может быть и хорошая новость в том, чтобы быть плохим. Когда мы признаем нашу сломленность, мы открываем этим дверь для целостности. И вот почему я считаю причастие настолько важным. И вот почему Иисус повелел нам это делать. Всякий раз, когда я беру в руки хлеб и чашу и прижимаю их к губам, я этим признаю, что я христианин не потому, что это мировоззрение интеллектуально сходится с моими представлениями о мире или что оно подтверждает мои чувства. Каждый раз, когда я приступаю к причастию, то для меня это напоминание, что я тонул в реке, порожденной моим же хаосом, и мне нужно было спасение. Я грешник, которому нужно спасение. И у меня есть Спаситель, который именно это и сделал. Аминь.